В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Игорь Юргенс, президент Института современного развития, член Комитета гражданских инициатив и глава Всероссийского союза страховщиков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и вы можете задать свои вопросы. Кроме того, у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903-743-2801, тоже можно переслать нам свои вопросы, даже это нам удобнее будет. Ну что ж, Игорь Юрьевич, события дня. Алексей Навальный на суде в Кирове, уже на второй инстанции, получил окончательный свой приговор, 5 лет, но условно. Теперь он не может менять место жительства, должен отмечаться в полиции и не может баллотироваться. Тем не менее, люди, многие радуются, что не стало ему хуже. Что вы думаете об этом решении, которое, ну, я считаю, без власти, без ее влияния не обошлось?
Да, рукотворное. Ну, что я думаю? Я думаю, что было бы полным фиаско политических властей и тех, кто готовит такого рода решения, после таких выборов в Москве взять и посадить на 5 лет. Да? То есть 15-миллионный город, я преувеличиваю несколько за счет транзитных пассажиров, но 15-миллионный город отдал треть своих голосов человеку, и взять и на 5 лет засадить, то есть мандализации не состоялось. Очень хорошо. Это не означает, что это результат, который удовлетворит самого Навального. Я так подозреваю, что он будет продолжать бороться за апелляцию и все остальное. Тем не менее, в системе координат, создавшейся протооттепели, я думаю, это был самый логичный шаг. Потери лица судебной системы в случае полного оправдания тоже была бы довольно сложным явлением для переваривания судами. Так что вот какой-то такой компромисс своего рода с неоконченным для нас сценарием, поскольку в том случае, если политический процесс будет развиваться в позитивную сторону, чего исключать нельзя, и если клапан сопротивления существующему статус-кво надо будет приоткрывать еще больше, то, наверное, найдутся решения по поводу и следующей итерации выборов. Если Навальный соберет достаточное количество сторонников и покажет программу и, самое главное, степень поддержки со стороны населения, которую трудно будет проигнорировать.
Скажите, на ваш взгляд, вот результатом в Москве Навальный действующую власть не напугал? Вот мне кажется, что он не был настолько радикален, насколько он бывал в предыдущем периоде.
Вы знаете, у меня такое впечатление сложилось, что он выдержал некий
тест
на цивилизационность, на цивилизованность, на разумную умеренность, что ли. Потому что, безусловно, он мог призвать к своих сторонников к непризнанию результатов, мог поднять бучу из-за совершенно очевидно, наверное, имевших место прегрешений в ходе избирательной кампании. Тактически, может быть, он немножко и выиграл бы среди радикальной части своих сторонников, но цивилизационно, повторяю, нет. Я разговаривал как с зарубежными наблюдателями, так и с внутренними наблюдателями, пытающимися занять объективистскую позицию. Вот такого рода спокойное относительно признание результатов, какое по факту мы чувствуем, собственно говоря, и было. Плюс-минус там несколько процентов, там второй тур и так далее. Все это, в общем, уже детали. Он прошел тест, который, повторяю, и во внешнем мире, и во внутреннем, делает его сильным, принципиальным противником, но противником, знающим, что такое условные красные линии в политическом процессе. Поэтому мне кажется, что он выиграл от этого.
Ну вот один из комментаторов, господин Морозов, пишет так, что условный срок Навальному и Офицерову – очевидное свидетельство борьбы слабой партии сторонников канализации протеста с партией «Заткнитесь все». И вся история дела Навального за 4 года показывает, что те, то другие одерживают короткие ситуационные победы. Вот только что я посмотрел на дисплей и увидел, что Владимир Жириновский возмущен решением суда, сменившим реальный срок Алексея Навального условным, и пишет Интерфакс, что прокуратура должна обжаловать это решение, будет исправлена ошибка, Навальный получит реальный срок. Ну, мы знаем, что Жириновский обычно произносит речи, согласованные с неким слоем руководителей близких к власти.
Да? С его реальными руководителями.
Ну, или с реальными руководителями.
Которые руководят им, начиная с 1980, напомните мне, когда 8-го. Были первые, 88-го года.
Да. Так что. Вот, вот эта партия.
Нет, да? Морозов мне очень симпатичен, я не знаю этого человека, в том смысле, что я разделяю точку зрения о динамическом равновесии сторон. Сторона, которая управляет нами.
Владимир Путин.
Ну, назовите это так, но сторона, которая нами управляет.
Коллективный Путин.
Пожалуйста, назовите это так.
Ну, это я называю.
Она обладает большим количественным, качественным с точки зрения занимаемых постов, финансовым и экономическим ресурсом. И, казалось бы, в принципе, может игнорировать вторую сторону. Но вторая сторона, которая обладает молодостью, задором, интеллектом, которая исторически, с моей точки зрения, права и смотрит в будущее, а не в прошлое, без нее, этой стороны, обойтись нельзя. Ей можно было обходиться какое-то время в... такие очень...
Мрачные сурковские времена.
Ну, не будем, опять-таки, не персонифицировать,
не демонизировать.
Но были времена, когда она абсолютно могла игнорировать этот протест. Сейчас нет. Не только в связи с экономическим замедлением, ослаблением экономического механизма страны, а, соответственно, социальными потенциальными угрозами и напряжениями, а просто потому, что ход развития и поиск решений и в экономике, и в социальной жизни, и во внешней политике, нуждается вот в этом креативном меньшинстве. Поэтому динамическое равновесие, которое не очевидно с точки зрения сил, но с точки зрения общего агломеративного заряда, оно существует. Поэтому он прав, с моей точки зрения, что тактические победы одерживаются то одной, то другой стороной.
В данном случае он все-таки говорил именно о коллективном Путине. Он имел в виду, что внутри этого Кремлевского есть две группы. Слушайте, одна за диалог какой-то, они понимают.
Мы с вами, по-моему, это неоднократно обсуждали. То ли в эфире, то ли вне эфира. Но я помню наш с вами разговор о том, что, безусловно, с самого начала 2000 года, с момента интронизации, у Владимира Владимировича всегда были две своих партии, абсолютно адекватно отражающие республиканскую и демократическую США, но только не в паблике, не в публичном пространстве, а у себя внутри, в Кремле, так сказать, или там в Белом доме, неважно где. И это были охранители, консерваторы, многие из которых в эполетах и погонах, и либералы, экономисты, юристы, которые без оных. И они, безусловно, находились в том же динамическом равновесии. Политический риск системы заключается в том, что это слишком висит на одной личности в настоящий момент и балансируется одной личностью. Какая бы она ни была выдающейся, это одна личность на 1/7 суши, и это довольно высокий политический риск.
Одна личность, она выдающаяся, я имею в виду Владимира Путина. Вот он выдающийся государственный
деятель? Я не инсайдер. Я встречался с Владимиром Владимировичем в различных форматах, не один десяток раз, но это не позволяет мне дать точную оценку личности в целом. То, что я видел, это человек, который по каждому из вопросов, который ему докладывают, в отличие от многих других довольно поверхностных руководителей, пытается понять, вы ему излагаете так сказать, правду или неправду, лакируете, не лакируете, можете ли вы решить проблему, и как вы можете ее решить, что вот третье, это самый редкий случай из начальников, с которым я работал. Я не хочу сказать, что я работал непосредственно с Путиным, поймите меня правильно, но просто в форматах, в которых я встречался, общественных, вот эта третья часть, это довольно редкая часть. Степень его эрудиции и накопленных капитальных знаний, значит, степень нескольких других показателей IQ, я просто не знаю. Но то, что он до сих пор в хорошей форме и, так сказать, пока, безусловно, не потерял связи с действительностью, реальностью и непосредственным своим окружением, это факт. И в этом смысле, может быть, он выглядит из-за того, что вокруг поляна немножко поредела, менее уверенно, чем, скажем, в 2003 году, когда я наблюдал восьмерку, состоявшуюся в связи с 300-летием Санкт-Петербурга у нас в Санкт-Петербурге. Там я бы сказал, что вот из всех восьми лидеров это был человек, который и по признанию журналистов, которые там работали, западных и наших, и по внешней картинке, который побивал их всех, ну, если не одной левой, то двумя-то руками точно. И по быстроте реакции, и по владению своим досье. Сейчас мы немножко видим другого, но не лично Путина, а вот, повторяю, команду. Потому что из нее выпали по факту, как непосредственно влияющие на события, Греев, Кудрин, ряд других, которые должны бы стоять сейчас у руля. И в этом видно несколько меньшее качество принимаемых решений.
А с другой стороны, кто-нибудь выпал? Силовой.
Вы знаете, это трагедия Медведева была, с моей точки зрения. То есть результатом его поведения в отношении этих людей, когда он затеял совершенно справедливую реформу правоохранительных органов, было увольнение, разжалование и всякие другие репрессии мягкого типа, но репрессии в отношении почти, по-моему, 200 генералов. Это поэтому некие люди выпали, но не ключевые игроки, с той стороны, если вы имеете в виду. Это, повторяю, опять-таки моя реакция такая не очень близкая к событиям человека.
Да, вот вы сказали эту ключевую фразу про Медведева. Я, конечно, собирался сегодня с вами говорить о премьер-министре нынешнем и бывшем президенте, потому что он остается, конечно, важной фигурой на нынешней российской шахматной политической доске. И вот я как-то связал это все как раз с Алексеем Навальным. Вот, посмотрите, Навальный тоже за инновации, за модернизацию страны, за такой вестернизированный путь развития, там, национальное государство, но на основе борьбы с коррупцией. Да, это ключевое в его программе. Теоретически против коррупции, ну, может быть, даже поактивнее, чем нынешний президент, был бывший президент Дмитрий Медведев. В конце концов, при нем даже некоторых сильных глав регионов, таких, я бы сказал, ставших одиозными, как Лужков, например, вычистили с их постов, оказалось, что они несменяемы. Вот мне как-то и хочется вас спросить, а вот можно ли считать в каком-то смысле Дмитрия Медведева с его периодом такой, как бы оттепели, да, предтечей будущего возможного одного из лидеров России, Алексея Навального, как считают многие, да, что, ну, не в 18-м, так в 24-м Навальный или коллективный Навальный или какой-то такой человек, он сменит вот этих людей, наконец.
Абсолютно, абсолютно, потому что внутри Дмитрия Анатольевича было намного меньше патернализма, просто в силу развивавшегося российского общества. И он был представителем того общества, для которого, повторяю, как он сам говорил, распад Советского Союза не трагедия, неприятное событие, которое отражалось в его молодых глазах как событие, скорее, наверное, негативное, но не трагедия, как для некоторых других старшего поколения политических лидеров, да. Во-вторых, образование, семейное воспитание, опыт работы в бизнесе и многие другие вещи, значит, делали его несколько более современным человеком. Отцы и дети, новое поколение.
Скорее, этом, младший брат.
Новая фразеология. И в этом смысле, да, предтеча Навального, потому что когда-то люди этого поколения придут, и для них, значит, приказ исполнения, ЦК КПСС, Политбюро, решения, доводимые до обкомов и так далее, все это вот, как для меня, будет некоторым каким-то вот для меня это все в моей жизни. И хочу я этого или не хочу, это очень влияет на восприятие. Да? Для них это будет какая-то абракадабра.
И... Ну, исторические такие да. факты.
Вот. Да. Навальный нашел, он из этого поколения, он тоже юрист, он тоже прошел некие корпоративные войны и события, когда он понимает, как дважды с двумя складывается и откуда растет картошка, капуста и капуста в том числе зеленого типа. Поэтому когда-то да, и в этом смысле скорее мой ответ да. Медведев с его риторикой «свобода лучше не свободы», 4И, потом все это имплантированное в нашу почву и описанное в форматах, которые по инерции продолжает заниматься сейчас открытое правительство, все это прогрессивно. И в этом смысле, да, предтеча.
Да, но прогрессивно вот на словах. Как бы вы объяснили причину неудачи медведевщины, скажем так, да? В конце концов, вы были одним из глашатаев этого курса, да? Надеялись на второй срок Дмитрия Медведева. Вот, возбуждали прогрессивную общественность на этот счет. Ну и все как рухнуло, и вот оно рухнуло, и люди вышли на улицу. Значит, я прямой связи не вижу, да. Но
да, давайте я сейчас запятую поставлю, а потом вы вернетесь еще к раз к вопросу. Во-первых, не рухнуло. Значит, все, что было написано, послужило теоретической основой для того динамического равновесия, о котором мы говорили. Да? Люди вышли с некоторыми из наших написанных лозунгов конкретно, значит, на Сахарова и так далее, и интеллигентная, и умная, умеренная часть оппозиции абсолютно в полный рост о себе заявила, и именно это заставило начинать двигаться в сторону диалога.
Это вы Ксению Анатольевну Собчак имеете в виду?
Вы опять выдергиваете какие-то личности.
Нет, но она символическая фигура,
я когда сходил тогда на Сахарова, там был, значит...
Которая призывала к разговору.
От академиков, ними, да? Так сказать, которые... Понятно, в каком он настроении находится.
С академиками рассчитались,
да,
уже.
С академиками, Академией наук и другими писателями, людьми, которые никогда больше никуда не пойдут, но один раз они обязаны были там быть, людьми, не воспринимающими никакой радикализм и так далее, это достаточно большая сила, потому что именно она движет страну вперед. Понимаете, поэтому с молчаливым большинством вы страну далеко не двинете. Именно это было заражено и подготовлено той фразеологией, которую вы называете «медведевщина», значит, и «пустые надежды». Поэтому я не считаю их пустыми. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, по-моему, вы хотели спросить, насколько это реально или нереально, и куда это делось, так?
Ну вот где, где да. корни, да? Где корни и почему не получилось?
Корни были
почему
в...
от болтовни корни были не осталось в смене почти
поколений.
Ничего?
Корни, я считаю, что были в смене поколений, да? Это, с моей точки, однозначно. Мне кажется, что это было не спонтанное место блюстительства, а это был определенного рода хорошо спланированный эксперимент-попытка двинуть страну, попробовать посмотреть, что будет со страной в случае дальнейшей либерализации, со стороны, в том числе, Путина и неких его сторонников. Потому что я прекрасно помню избирательную кампанию, когда одинаковые шансы были даны Иванову и Медведеву. И
избирательную кампанию перед Владимиром Путиным.
Перед Владимиром Путиным.
Ну, я имею один избиратель, да.
Ну, в принципе, праймарис такие, которые в тот момент более широкого типа устроить было, наверное, нельзя в цивилизованном виде. Я не переоцениваю нашего избирателя, честно говоря. Понимаете, я абсолютно не согласен с теми, кто
это
говорит, что Россия не созрела к демократии. Это чушь. Почему поляки созрели, да, чехи созрели, а мы же тупей, или монголы сейчас семимильными шагами двигаются к саморегулируемой системе, которая уравновешивает друг друга.
Да, у них давно развитая демократия.
С регулярной сменой власти. Монголы созрели, мы не созрели. Это чушь. Но просто гигантское, так сказать, пространство, удаленность и другие трудности, которые у нас нет времени все обсуждать, они приводят к тому, что, так сказать, эшелонировать и бояться дестабилизации, ну, это удел тех, кто у власти находится. Плюс к этому еще есть очень большая заинтересованность не уходить. Это понятно тоже, как Божий день. Короче говоря, если мы возвращаемся к пункту номер один, что сделалось с этим и было ли это искусственно? Я считаю, что нет, что попытка смены поколений произошла. Эта попытка сорвалась в результате мирового экономического кризиса, который показал, насколько не готовы экономические системы к этому. Ручное управление тут же было включено, то, сё, пятое, десятое, сам частично имел к этому отношение. Внешнее отношение к тому, что происходит. Большое давление, иногда совершенно недальновидное со стороны Евроатлантики. С одной стороны, Китая, с другой. И третье, откровенно скажу, мне кажется, значит, помимо тех факторов, о которых я говорил выше, да, то есть слишком круто заложил с точки зрения неких правоохранительных органов, которые в настоящий момент играют абсолютно диспропорциональную роль в нашей жизни, да?
Регулятор, мегарегулятор.
Мегарегулятор, да. Вот, так, значит, помимо всего этого прочего, я бы сказал, что элитарный, так сказать, слой, особенно относящийся к экономическому управлению, то есть кланы, которые руководят народно-хозяйственным комплексом, назовем это старым языком, они не справились. Они не справились, побежали к реальному лидеру, сказали: не-не-не, слушайте, вот сейчас продолжение...
Без вас никак.
Да, продолжение эксперимента с демократизацией не пройдет, потому что валятся целые куски, и они валятся не в те руки. Вы посмотрите, что тот делает, посмотрите, что этот делает, сколько выведено за рубеж, а что, с чем мы остаемся мы и так далее и тому подобное. И вот эта вот мешанина, помимо всего прочего, она тоже послужила тому, что сказать, ну да, значит, где-то к июню-июлю 2011 года, наверное, давление оказалось таковым, что, ну, значит, Дмитрий Анатольевич, наверное, давайте таким образом. У вас еще будут шансы вернуться, но сейчас мне надо все это привести в порядок. Я сейчас очень, конечно, упрощаю, додумываю, может быть, даже глупости какие-то говорю, но у меня так вот, такое мое впечатление.
Картина о том, что... мира, вот,
да,
провал Медведева.
Срыв блоков или периодов регулярной смены власти, к которым пришли даже китайские коммунисты логическим изучением кризисов во властных структурах, когда они не меняются регулярно, да? Вот срыв этот произошел в результате субъективных в меньшей степени, но и объективных обстоятельств кризиса внешнего давления, внутреннего давления.
А личное качество Дмитрия Анатольевича Медведева как вы оцениваете? Вот люди считают, что он проявил слабую волю, плохо боролся за победу, в конце концов, внутри вот этой вот властной группировки.
Ну, это, наверное, объективная картина, так как она нам видится, и, наверное, раз она вот так очень многими людьми высказывается, значит, это публичная перцепция, представление, которое является реальностью. Это с одной стороны. С другой стороны, не мне судить, под какого рода давление, какого рода, так сказать... То есть у каждого свой уровень переносимости этого внешнего давления. Поэтому мне очень трудно. Я совершенно не готов осуждать Дмитрия Анатольевича. Фиксирую падение его популярности, фиксирую падение его... И так как я честно это предсказывал...
Ровно... А когда это вы предсказывали? Мне казалось, что вы все время надеетесь на Медведева.
Я надеялся на Медведева, продолжаю надеяться на то, что у него все сложится хорошо. Но в момент,
в
момент перехода власти я, во-первых, абсолютно публично предложил, тем не менее... значит, вице-президентство как способ значительно более уверенного продолжения того, что он совершенно справедливо вслед за Александром II носил в своей душе и голове как основной рычаг цивилизованной попытки реформирования России, а именно судебная система. Без судов, это было его совершенно справедливое, так же, как, повторяю, Александра II, а до этого еще Екатерины II, убеждение, без независимых судов, которые могут стать независимыми даже в авторитарном обществе, что показано там на примерах целого ряда стран типа Сингапура, но нужны просто очень радикальные решения. Так вот, без этого, считал он, ничего не получится. Значит, если он смирился и согласился с тем, что он уходит с первой позиции на вторую, титул вице-президента, защищенного, соответственно, мандатом выборов вместе с президентом, и, как в Соединенных Штатах, значит, продолжать реформировать как высший орган законодательной власти, так и суды, чем, собственно, и занимаются обычно вице-президенты США в том числе, но не только. Значит, это дало бы ему совсем другие возможности. Это я говорил, а потом, к сожалению, должен был сказать, и говорю до сих пор, при таких сильных личностях, какими является ряд из его вице-премьеров.
Есть еще и руководитель Роснефти, господин Сечин.
Сильный, он тогда оставался еще вице-премьером, тогда, когда я это говорил. Значит, вот при таких сильных вице-премьерах, причем представляющих не клановый, а институциональный интерес, военно-промышленный комплекс, углеводородный комплекс, сельскохозяйственный комплекс и так далее, который во всех странах является консервативным. В Америке, там, в Швеции, в Австралии.
Ну, уже не так, как здесь.
Слушайте, не так, но это комплексы, которые везде и всегда выступают за статус-кво и без всяких этих либеральных штучек. Это вопросов нет. Фермеры, военные, нефтяники, газовики, минеральные, люди, представляющие, так сказать, commodities, минеральные вот эти вот всякие дела, полезные ископаемые, это представьте, консервативно. Это не профессура, это не машиностроение, это не IT-сектор, это и так далее и тому подобное. Поэтому вот при наличии таких людей вокруг, конечно, очень трудно удержать позицию.
То есть слабый премьер в результате. Слабый. Слушайте, технический премьер.
Вот мне этого не хочется говорить.
Это я говорю, потому,
мне этого не хочется говорить не потому, что я проявляю по-прежнему лояльность тем годам и личности, которые были, те 4 года были намного свободнее, приятнее для меня лично и для многих из моих друзей.
Ну, это и для вас, а и по другие люди ничего не заметили и обычные.
Хорошо. Правда, но слова были, документы были, страна пошла. Перезагрузка с американцами произошла, с натовцами произошла.
Война в Грузии произошла.
И выправилась сразу в первый же год, который подстроили, возможно. Не будем сейчас это все, так сказать, разбирать. Все это было переналажено, страна пошла, сняв внешнее напряжение, на очень сильные внутренние реформы, попытки их и так далее. Поэтому расцениваю это время как хорошее. Значит, слабый, не слабый, ну, это смотря как, значит, организовывать, помогать или мешать организовывать работу, я так думаю, в том числе. Но вы сказали, а это ваша абсолютно поддержанная миллионами, я бы, да, наверное, так сказал, судя по вопросам общественного мнения, точка зрения, я констатирую ее.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» президент Института современного развития Игорь Юргенс, кроме того, член Комитета гражданских инициатив и глава Всероссийского союза страховщиков. Я хотел бы, знаете, вот здесь что сказать. Ну, хорошо, вот это, предположим, он не очень сильный премьер, но меня поражает вот в этих социологических опросах одна информация. Довольно много, 52% хорошо оценивают работу Дмитрия Медведева в качестве главы правительства. При этом 56% отрицательно работу самого правительства. Угу. Как вы объясните такой парадокс? Угу.
Ну, это мне трудно сказать. Это ведь всегда, насколько социологи говорят, это как вопрос задать.
Вот так и задать. Вы премьера как оцениваете? Позитивно. А вы правительство как оцениваете? Негативно.
Еще более разительно будет, наверное,
это же пересекающееся множество.
Еще будет разительная дикотомия с президентом.
Ну, с президентом там все неплохо. Он оторван от исполнительной власти, он над всем, он бог, царь и воинский начальник, и мы это видим.
Мне трудно это комментировать, потому что, безусловно, есть раздражение по целому ряду моментов у людей. Нет вопросов, что вот там ЖКХ, там, вырвавшийся из-под контроля, многие другие безобразия, значит, миграционные и различные другие проблемы, они нагнетают напряжение. И люди совершенно справедливо выражают свое несогласие с этим. И слава Богу, значит, всегда есть соблазн сравнить с другими. В Америке хуже, во Франции хуже.
Лучше хуже чего?
вот эти
сейчас
оценки.
Над вами
оценки, оценки
а,
своего правительства.
Не хуже жизни.
Нет, ну тут-то у меня глаза есть. Нет, оценки людьми, своего собственного правительства, ситуации и так далее. Поэтому, ну, что я могу сказать? Тем не менее, мы с вами перед эфиром говорили о том, о моих некоторых командировках там,
ну,
в российские города.
Ну, расскажите, как вы по России путешествуете?
Значит, пять лет не был в Воронеже, это другой город. 6 лет там или столько не было во Владимире, это другой город. Ну, Ярославль посещал каждый год, поэтому, тем не менее, по чуть-чуть, значит, общий настрой, жизнь, ее внешний ряд, я не говорю про обездоленных людей, которые есть везде, лучше. Россияне в среднем живут лучше.
Мы не принимаем декорации за реальность.
Нет, нет.
Вот плитка собянинская, крашеные фасады, это все симпатично. В Костроме тоже центр покрасили, а дальше помойка.
Можно встать на позицию того, что искать только недостатки, можно встать на позицию более-менее объективной оценки потребительской корзины, покупательной способности, роста реальной и номинальной заработной платы.
Ну, сейчас затормозилось все?
Начинается торможение. Слушайте, ну, это факт. Да. Но я вам говорю про динамику последних лет. И на этом фоне
искать... А как насчет
искать...
нефти?
На этом... Что?
Цены. Что? Пока цены росли, все росло. Да. Цены встали... Экономика начинает тормозиться.
Не мне, вам,
вы же экономист,
вы
же это знаете.
Вы мне не доказываете, что ужасной ошибкой было неуспевание, диверсификация нашей экономики, отходы от минерального проклятия, тра-та-та-та-та. Я все прекрасно понимаю. Мы говорим сейчас о вот, 57 против 56. Все это пока нормально. Значит, мы втягиваемся во времена, когда это может стать ненормальным. Когда 70% скажет «долой правительство», значит, 30% там будет удовлетворено первыми двумя лицами, а 70% не будет ими удовлетворено.
А 5% это устроит все, погром.
Это все очень возможные вещи, потому что втягиваемся мы в тяжелую ситуацию. И, значит, я бы сказал так. Значит, умных и профессиональных надо или возвращать во власть, или подымать до ключевых позиций, да? Надо прекращать слушать вот этих шапкозакидателей с неосуществимыми гигантскими проектами, перекрытием Енисеев там, и так далее, и так далее.
Как,
надо
как
заниматься
стабилизацией. А как же Олимпиада,
стабилизацией.
Чемпионат мира, железная
дорога в Казань? Во что вляпались, это уже надо делать.
Так, а железную дорогу в Казань строить?
А вот это вот надо смотреть.
Скоростную.
Это надо смотреть. По-моему, неоднократно уже на правительстве и на более высоком уровне, которым является президент, уже люди говорили о том, что не окупается, а может быть отложить.
Навальный бы сказал, одного шубохранилища господина Якунина достаточно.
Значит, вы все время скатываетесь на личности, да?
А Владимир... мне кажется, что личности, они делают историю.
Владимир Ильич Ленин сказал, что мы пойдем другим путем. Но... да? Его брат Саша попытался убить, так сказать... Ну, Ленин был намного более системным подходом, намного более
если
успешным.
Если бы не эсеры, много бы Ленину не удалось.
Да, нет, нет. Знаете... Намного более системный подход создания партии, системы и так далее.
Не, да, ну, это шутки. Деньги взять у немцев.
Это шутки. Это все... Значит, вы все время цепляетесь за некие детали. Я вам говорю о большом. А большое заключается в том, что, значит, надо возвращать в систему, которая немножко открывается, решает самые одиозные из внешних угроз на пути все-таки определенного примирения и балансирования. Значит, появляется некий шанс для диалога. В этот момент надо профессионалов возвращать в еще большей степени, чем это сейчас, на все ключевые экономические посты. Ну, возможно, и социальные. С тем, чтобы эту ситуацию удержать. Потому что от шапкозакидательства великой державы, великой энергетической державы, великих других,
значит,
евразийской державы, надо возвращаться на землю, консолидировать бюджет, сокращать расходы, готовиться к довольно тяжелым временам, финансировать то, что реально дает отдачу и так далее и тому подобное. И здесь, ну... Слушайте, люди есть.
Игорь Ильич, а вы что, видите какие-то признаки вот Но другой оттепели. Вот я помню, была на комитете гражданских инициатив, тут дискуссия, в которой участвовали и вы, и Николай Сванидзе. И, честно говоря, вот мне показалась более реалистичным позиция господина Сванидзе, который, в общем, подчеркивал, что никаких таких вот позитивных трендов не видит, поскольку давление на гражданское общество продолжается, на НКО давят. Силовики, в общем, ну, мы уже говорили, в силе, да, и мы это вот сейчас видим по событиям в Бирюлево, да, после погрома они весело занялись тем, что решили пограбить вот эту там логистическую систему, да, вроде как убили человека несчастного, значит, там где-то на улице в бытовой стычке, а сажают сейчас людей на овощебазе. Там, точнее, это огромный такой экономический комплекс. А вокруг Москвы ездят там 1500-2000 трейлеров, которые не могут с продовольствием, которые не могут разгрузиться. Вот такая картинка.
Картинка, возвращаясь к самому истоку вашего вопроса, есть оттепель или нет оттепели? Николай, значит, с которым наши взгляды очень-очень близки, если не идентичны, ну, по крайней мере, по некоторым вопросам, несколько более пессимистичен, я несколько более осторожен.
Основы оптимизма.
Основа моего осторожности и оптимизма заключается в том, что я в этом бизнесе с 85-го года. Бизнесом это можно назвать, естественно, только в шутку. Значит, будучи уже вполне зрелым человеком, я вошел в перестройку, и я вот этой амплитудой колебаний подморозка, оттепель, там, слава богу, только в один момент 93-го года реальное кровопролитие, я прошел вот, ну, сколько это уже получается, скоро 30 лет. Значит, с моей точки зрения, наблюдая это вот с анализом вот такого промежутка, да, сейчас после 2011-2012 года подморозки и попытки, не попытки, а реальной реакции на события, происшедшие тогда, начинается некое попятное движение, и, повторяю, и на внешнем, и на внутреннем рейде. Вы, по-моему, со мной были на Валдае, нет?
Нет, не было.
А вы не были на Валдае?
Нет, нас, к сожалению, не приглашают.
Ваше лицо настолько меня сопровождает всегда, или мысленно, или физически, что спасибо. Мне казалось, что мы с вами там
ничего,
встречались.
Ничего,
там... Но там был пул журналистов, с которыми мы это обсуждали.
Тоже, да.
Да, да. Это самое. Значит, то, что англичане или американцы называют body language, да, даже больше, чем сами фразы, то есть язык жестов, язык позиционирования, язык догадок, мне говорит о том, что те лица, которые организовывали этот форум, окончательный выхлоп в западной и в местной прессе, выступление Пономарева, Рыжкова, Гудкова,
ну,
Старцева.
Ну, дали слово, да, там, пару слов.
Одну секундочку. Можно это так называть? Вы меня спрашиваете про признаки или мелкие хлопья, или подморозки, или прорвавшийся луч.
Луч из-под ковра с бульдогами.
Вот, пожалуйста. Это вот ваша такая очень яркая и вполне доступная мне и слушателю картинка, которую я готов согласиться. Но вы меня спросили, я отвечаю. Я вижу совершенно конкретные признаки определенного рода перебалансировки в рамках вот этого динамического равновесия, которое мы с вами обсудили, и могу это доказать на внешнем рейде после сирийской ситуации и на внутреннем рейде после Навального, Ройзмана, Карелии и ряда других готовящихся, так мне кажется, событий во внутриполитической жизни.
Ну, а какие готовятся события?
Следующие выборы, следующие люди. Вы всегда будете говорить,
графу против всех.
Вы
это
всегда будете говорить, ну что вы?
Кому.
А я буду говорить, оценивайте это, капитализируйте на этом, цепляйтесь за это и продолжайте поступать на движение.
Знаете, это...
Я же не говорю, фух, ой, какое счастье, расслабьтесь и ничего не делайте.
Вы это оцениваете, я вас понимаю, вы это оцениваете оптимистично, как некий процесс, ну, перемен, да, позитивных или умеренно позитивных. Вот. А я, например, могу это оценить, с другой стороны, как эту попытку, ну, передернуть там как-то вот эту колоду, да, там, перевернуть шахматную доску, переставить фигуры. Ну, вот «Единая Россия» теперь показалась, или там ее кураторам, что если они на мажоритарке хорошо набирают, а давайте мы теперь будем играть в мажоритарные выборы. С партийными не получилось, я с вами будем согласен. Играть в это.
Будет и то, и другое. Будет и небольшие зазоры для моего оптимизма, будет и очень большое поле для вашего скепсиса. Это вопрос только то, за что ухватиться, и во что верить, и куда двигаться.
Стакан наполовину полон или пуст. Да?
Совершенно. Это совершенно правильно.
Давайте мы
банальная фраза, но
с народом чуть-чуть пообщаемся.
Ой, с большим удовольствием.
Телефон 8 800 222 12, бесплатный, откуда хотите, звоните. Вот Владимир нам позвонил из Ростовской области. Пожалуйста, ваш вопрос Игорю Юргенсу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Пусть он, конечно, не обидится. Вот он дважды заявил, что, даже подчеркнул, я бы сказал, он десятки раз в самых разных форматах встречался с Путиным. Ну и вопрос у меня. А на галерах вы встречались? Спасибо.
Это скорее шутка.
Риторический, да.
На галерах не встречались. Ну, на галерах, видимо, имеется в виду в каком-то совместном труде, в совместном проекте. Я так это трактую. Вот какой-то совместный проект у вас удался с Владимиром Путиным? Ну, например, проект «Медведев» удался?
Нет.
Или это не совместный проект?
Самый удачный совместный проект 2003 год.
Ой, в нехороший год. Ходорковского посадили.
Я называю период с 2000 по 2003 год.
Так.
Приблизительно 17 встреч Бюро РСПП Российского союза промышленных предпринимателей и Владимира Путина на круглых столах по налоговой реформе, бюджетному кодексу, лесному кодексу и т.д. и т.п.
Это до посадки Ходорковского?
Да.
Знаете, как вы ему надоели? Или он ему там надоел?
Слушайте, это намного более сложная история. Если когда-то захотите, я с удовольствием попробую ее всю припомнить. История сложных уравниваний шансов, битвы и амбиций, и эго, и мужского, так сказать, самолюбие. Не будем об этом. Но,
ну да, да, прервалось. Один сидит в Кремле, другой в лагере.
Прервалось именно тогда, когда вот вы и говорите. Поэтому я и называю совершенно точно даты. Вы спрашиваете...
А что было успешного в этом диалоге?
Весь наш комплекс законодательный и регулятивный был изменен в парадигме той самой знаменитой программы Грефа.
Реформирование. Слушайте, административную страны. Реформу не провели, пенсионную реформу не довели, много чего не довели, успехом это назвать трудно.
Ну, это с вашей точки
зрения. По институциональным пунктам этой программы Грефа, вы помните,
значит,
там 80%
не исполнено. По сравнению с тем, что досталось в 99-м от Ельцина, к 2003-му страна задышала другой экономической и хозяйственной жизнью.
А когда ее
кстати,
задушили?
Кстати, и политической. Все остальное вы знаете лучше меня.
Задушили. Да. Вот вы же представляете союз страховщиков. Они же, наверное, тоже сейчас плачут горючими слезами?
В отличие от общей картинки, когда в первую очередь СМИ и некие заинтересованные люди нагнетают вот это вот общий негативизм в отношении банкиров, страховщиков, фондовиков и так далее.
Овощебаз.
Пенсионных
это
фондов
модно.
И так далее. Жизнь совершенно другая. Я сегодня звонил в ЦИОМ, опрос общественного мнения. Удовлетворены ли вы или не удовлетворены тем, что мы всегда ругаем у страховщиков? Это вот ОСАГО знаменитая, да?
Так.
Общероссийская выборка, 70% россиян говорят, что это очень хороший финансовый инструмент, снявший им большую головную боль. 70. Это очень
хорошо
большой
было бы спросить тех, кто попал в аварию.
Вот 70.
А там есть такая информация?
Одну секундочку. Ну, вот позвоните,
70 вообще.
Вы знаете прекрасно Федорова, вы знаете Леваду. Позвоните и спросите, вам точно скажут. Это очень большой хороший показатель по любому рынку. 70% удовлетворенности.
Понимаете? Это конечно, автомобилисты или вообще?
Да, по всероссийской выборке среди тех, кто пользуется автомобилем.
А, ну то есть автомобилистов все-таки. Если вообще, то...
Нет, ну люди, которые не знают, что такое автомобиль, они, конечно... Поэтому жизнь, она, повторяю, есть люди пессимисты и оптимисты, есть люди мизантропы и обожатели жизни. Поэтому тут, конечно, у каждого будет своя оценка всего. Но я просто вам хочу сказать, что не так все дико трудно и плохо, как может показаться. Хотя для больших групп населения Российской Федерации жизнь нелегка сейчас, а втягиваемся мы в период, когда эти группы будут, возможно, и расширяться.
Так, понимаете, пострадают, судя по тому, что происходит, как раз слабые политические группы, ну, например, пенсионеры, вот, заинтересованность в голосах их как-то падает, вот, могут пострадать, я не знаю, например, военные. Вот, поскольку вот им сейчас заморозили зарплату, например, кому-то не заморозили, а им заморозили. А ВПК почему-то, например, вот сейчас сделан такой крен, что какой-нибудь Уралмаш не пострадает. Погода. Вот интересно,
да.
Правда?
Да. Ручное управление, отсутствие некой системности, лоббисты. Да, это все есть. Тут спорить с вами даже и... Могу даже еще усилить.
А вот хорошо, ситуация, когда нет экономического роста, и, скорее всего, не будет как раз именно в силу вот этих разнообразных причин, когда нет институтов, как многих, или они как суд не работают, когда силовики, ну, занимаются не тем, чем надо, вот рейдерством и крышеванием. Вот что дальше-то будет? Вот что будет с экономикой? Если, значит, эта стагнация будет идти, да, расходы придется сокращать, да? Несмотря на высокие цены на нефть. Власти понимают, что риски-то растут.
Значительно.
Бирюлёва, оно не единственное, там Пугачевск был, еще что-то.
Мы
было.
С вами только что обсудили, что власть не едина. И есть люди в экономическом блоке особенно, которые прекрасно понимают все угрозы, о которых вы говорите, и риски. Очень яркое выступление позавчера Голикова и Счетной палаты по бюджету с очень точным анализом, что надо делать.
Ну, Улюкаев выступает.
Да. Никаких катастрофических сценариев, если следовать... уже апробированным рецептом выхода из рецессии или из стагнации, нет. Лекала накладывайте, сокращайте расходы, увеличивайте максимально доходы, в смысле, так сказать, те сектора, где конкурентоспособность сохраняется, выводите, значит, налоговые, фискальные, бюджетные и другие инструменты на определенную волну. Все может еще... Если все это презреть, заняться демагогией и продолжать демагогически, так сказать, тратить деньги там на те вещи, без которых народ может обойтись, включая, я имею в виду в тяжелый период, включая сверхсложные там системы вооружения и так далее, там, потом, тогда можно подойти к очень неприятной черте. Это не впервые происходит с нашей многострадальной родиной. Это было... до 14 года прошлого столетия, ровно 100 лет назад, мы втянулись в ненужную войну не на нашей территории, не нашу, ни за что, ни, и так далее, и тому подобное.
За амбиции.
Да, панславизм, которого, собственно говоря, ни сербы, никто другой не ждал. И так далее. Но не будем сейчас в это. Короче, каждый день – это день принятия решений. Решение может быть принято верное и неверное. Значит, все верные решения еще остаются опцией.
Скажите, вот вы говорили о суде, а как вы воспринимаете, опять же, как экономист, ну и как представитель определенной части бизнеса, решение слить Верховный арбитражный суд? Многие считают, что арбитражный суд и его конкретное руководство поплатилось именно за, ну, скажем так, модернизаторский уклон.
Я этого не исключаю, сам не из судейского сообщества, не могу деталей знать, мне жаль. Я видел в 7-11 годы, да, значит, 4 года, когда работал чуть ближе к властям, чем сейчас, я видел поступательное движение арбитражного движения. Я видел, как предприниматели в эти суды поверили. Я видел, что там суд, а не телефонное право. Я видел, как ко мне обращались, например, так сказать, одному из функционеров Российского союза промышленных предпринимателей, глава Московского арбитражного суда Подмосковного, говорит: ребят, не хватает присяжных. Это означает, что поток таков, что люди верят в это, а не в другие суды. В этом смысле мне жаль. Рационал объяснения меня не очень убеждает. Единственное, с чем я, наверное, готов согласиться, что при том кадровом голоде, который мы испытываем, может быть, как и вот в случае с мегарегулятором, стянуть высокопрофессиональное сообщество и попытаться его, значит, реформировать. Ну, вот в это я в каком-то смысле могу поверить. Но уж больно как-то, так сказать, подозрительно, что все это подоспевает под какие-то политические события и личностные моменты, нежели институциональные.
А вот есть версия, что готовится кресло для председателя этого суда для Дмитрия Анатольевича Медведева.
Не комментирую, не знаю. Будет жаль.
Жаль что будет? Медведева или страну?
Будет жаль, если институты общества, налаженные с таким трудом, будут сливаться, разливаться или под что-то, под личность.
Ну, так же регулярно было, правда?
Вот плохо.
Даже Конституция писалась под личность Ельцина.
Это очень плохо.
Да. Но с этим живем.
Живем.
Вот, живем не очень хорошо. Хорошо, вот о нехорошей жизни. А вот Бирилева, как вы восприняли эти события, да, там, убийство, погром, теперь разгром, вот все это, цепочки эти. Антимигрантская истерия на выборах в Москве, антимигрантская истерия сейчас.
Сколько лет назад был Черкизово, помните?
Черкизово, ну, лет 4-5 назад.
Ну, вот, значит, постоянно правоохранительные органы, тогда и если они получают ренту с курируемых объектов, закрывают глаза на грубейшие нарушения закона. При этом они проявляют максимум интереса к различного рода активам и очень активно участвуют в различного рода операциях по лишению различных людей различных активов.
Ну, набиты тюрьмы такими.
До той поры, пока так будет продолжаться, до той поры, пока, значит, общественный контроль за правоохранительной системой не будет реальным, а не корочки у Никиты Михалкова, значит, члена наблюдательного совета там, Министерства обороны, а у адвоката X, члена наблюдательного совета там, прокуратуры, ФСБ, МВД. Когда реальный будет, так сказать, мы вызываем на парламентские слушания, слушаем СКР, почему это и это, кто-то лишается погон. Вот этим путем пытались пройти вот те 4 года, повторяю, это закончилось ничем. Значит, вот до той поры, пока правоохранительные органы не будут поставлены вот такого рода контроль, эти случаи будут множиться, потому что вопрос этого рынка, это вопрос, как абсолютно, видимо, ну, непрофессиональных, это я как-то очень мягко говорю, владельцев, да, у которых оборот был достаточен для того, чтобы очеловечить ситуацию, полностью поставить под весь контроль нелегальных мигрантов, обучить их, сделать им приличное общежитие. Все можно было сделать на этом обороте. Но жадность, какая-то косность. И мне очень жаль, что председатель совета директоров всего этого рынка оказался героем России и, в общем, уважаемым.
Ну, почетный
председатель. Слушайте, ну,
ЗИЦ-председатель.
Ну, даешь свое имя на такое дело, ну, посмотри, вработайся. Короче говоря, до той поры, пока функции правоохранительных органов будут выполняться так слабо, никакие блестящие миграционные законы, законы по трудоустройству, трудовой кодекс и все остальное, интеркультурализм, мультикультурализм, ничего это работать не будет. Поэтому давайте наведем порядок в собственном доме с точки зрения соблюдения закона и законоприменительной функции.
Понимаете, вот это все сложно и...
Это не сложно. Человек должен служить тому, к чему он присягнул. И дальше все, а не зарабатывают.
Ну, знаете, как они говорят, да?
Дебюрократизация.
Не знаешь, что сделать, действуй по закону, да? Это шутка современной полиции.
Ну, в общем, полиция, это, конечно, тоже производное общество. Я, значит, все, что свойственно обществу, свойственно и полиции. И поэтому я абсолютно не пытаюсь сказать, что в наших правоохранительных органах люди более плохие или более хорошие, чем в обществе в целом. Это все понятно. Но есть системы, и системы должны работать на конечную свою цель, выполняя ежедневно. Но тогда, когда граждане боятся полиции или милиции, и когда эти полицейские не защищают даже своих, как в предыдущем случае, на предыдущем рынке, да, ну, слушайте, ну, есть предел, значит, надо что-то такое кардинальное решить. Кардинальным решением является только постановка этих органов под общественный контроль.
А в России, значит, закроют овощебазу, на ее месте построят рынок, а куда-то эти все люди отъедут, и будет другая какая-нибудь база, и там опять,
значит,
будет
вопрос
безобразие.
Миграции – это вопрос легальной миграции и нелегальной миграции. Значит, Индонезия, Филиппины на легальной миграции получают там по 20-30 миллиардов долларов доходов в год, живут, и люди имплантируются там, приживаются и так далее. Америка на этом просто поднялась, да? У нас это какой-то бич. Вопрос то, как эшелонировать миграцию, как людей обустраивать, что им за работу давать, как уравнивать их с такими же, той же квалификацией отечественными работниками, которые тоже с удовольствием берутся за многие работы. Это все чушь, что русский, так сказать, там не хочет работать там, где работают мигранты. Сейчас уже и захватывают кусками и то, где русский бы с удовольствием работал, но просто поскольку откаты и так далее, тем же самым регулятор. Ну, это длинная история для отдельность на нашей с вами беседе.
Да, я думаю, что об этом мы поговорим еще, о миграции, визах и прочем, в следующем выпуске нашей программы «Лицом к событию». Сегодня нашим гостем был Игорь Юргенс, президент Института современного развития. Спасибо, вел эту передачу Михаил Соколов.
Спасибо.